Здравствуйте! С вами программа «Час православия». Лето в церковном календаре особо отмечено постами. Из 4 многодневных постов годового богослужебного круга 2 приходятся на летний период. Это Петровский и Успенский посты. И поскольку наступил август, это означает, что подошло то время, когда Церковь призывает нас оставить чрезмерные житейские попечения и подумать о том, что по слову Евангелия есть единое на потребу. Это наши мысли о Боге, наше желание общения с Создателем, наша потребность бытия с Ним. Ведь быть христианином – это значит желать жизни со Христом и во Христе. Однако всем нам, особенно людям семейным, невозможно всецело отказаться от мирских забот и оставить все житейские попечения. Обязательства перед нашими близкими Господь также вменил нам в дела спасения. Но посты, установленные Матерью Церковью, дают нам возможность отстраниться на время от суеты и круговорота дел, поставить на первое место дела духовные и таким образом провести пост с наибольшей пользой для своей души. Поэтому сегодня мы расскажем об Успенском посте, а также о тех праздниках и традициях, которые связаны с этим временем духовного особого труда. Церковь – это живой духовный организм, и как всякий организм, она не может существовать вне определенных ритмов, вне веками установленной череды праздников и постов. Посты всегда предшествуют великим христианским праздникам. Ведь пост – это одно из условий покаяния, а без покаяния и очищения души невозможно пережить праздничную радость. Конечно, и светский человек, попав на церковный праздник, может испытать эстетическое удовольствие, подъем сил, положительные эмоции, прочее. Но это суррогат духовности. Истинная, обновляющая радость, как действие благодати в сердце, останется для неверующего недоступной. Христианство требует от нас беспрерывного совершенствования. Евангелие так открывает человеку бездну его падения, как вспышка света, мрачную пропасть, развершуюся под ногами. И в то же время Евангелие открывает человеку бесконечное, как небо, божественное милосердие. Покаяние – это одновременно и видение ада в своей душе, и видение любви Божией, воплощенной в лице Христа Спасителя. Так, между двумя полюсами, между страхом и надеждой, проходит путь духовного возрождения человека. А Церковь, как заботливая мать, ведет своих чад по этому пути и предлагает много средств для исправления жизни. Одним из них является пост. Посты бывают однодневные и многодневные. Из последних, самым непродолжительным по времени, но строгим по своему уставу, является пост Успенский.
Пост Успенский один из трех называемых малых постов, которые мы совершаем в канун каких-либо праздников. Как, например, после окончания Пятидесятницы, то есть наступления праздника Пятидесятницы, вслед за ним начинается пост, носящий имя Петрова поста, поскольку он завершается празднованием в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. То же самое можно сказать и о посте рождественском. Само его название указывает на его время, что он совершается в канун наступления праздника Рождества Христова. Ну и теперь уже совсем нетрудно будет догадаться о том, что Успенский пост предшествует по времени своему празднованию Успения Пресвятой Богородицы. Все эти три малых поста потому именуются малыми по отношению к Великому посту. Раньше мы с вами посвятили довольно много встреч и бесед, говоря о значении, содержании Великого поста. Но вот соотношение Великий и Малый пост в общем-то заключается именно и по большей части именно в соотношении продолжительности этих постов. Ну, например, в древних книгах такого, конечно, различения Великий и Малый пост мы и вовсе не встретим. Напротив, мы даже в некоторых из них найдем упоминание о так называемых о трех четыредесятницах. Ну, например, есть такое сочинение, приписываемое Анастасию Синаиту, которое так и называется «О трех четыредесятницах». Впрочем, Я не зря указал, что оно приписывается Настасию Синаиту, поскольку его действительно происхождение вызывает в ученом мире сомнения, как, впрочем, и содержание в отношении некоторых утверждений, встречающихся в этом памятнике. И, в частности, это же касается упоминаемого в этой книге Успенском посте.
У каждого христианского поста есть своя история. Одни появились в раннехристианские и даже апостольские времена, другие – гораздо позднее. Так о возникновении и истории становления Святой Четыридесятницы, Великого Поста, мы подробно рассказывали в наших предыдущих программах. Напомним лишь, что он своей идеей берет начало от апостольского века. Установление Петрова поста относится к первым временам православной церкви, и об этом упоминается в постановлениях апостолов. После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь. Справедливость требует и радоваться по принятии святых даров от Бога, и поститься после облегчения плоти. Установление рождественского поста также относится к древним временам христианства. Уже с IV века святые Амвросий Медиоланский, Филастрий, Блаженный Августин упоминают в своих творениях рождественский пост. В V веке о древности рождественского поста писал Лев Великий. Что же касается истории возникновения Успенского поста, то она относится уже к более позднему времени.
Если говорить об истории поста Успенского, то самые ранние первые упоминания о нем мы встречаем не ранее IX века. Древнейшие из церковных уставов, дошедших до нас, Ипотипосис и Диотипосис, до самых, в общем-то, своих поздних рукописей, вплоть до рукописи XIV века, и вовсе не содержат упоминаний об этом посте. Лишь во втором из них, в Диотипосисе, на полях сделана пометка, приписка следующего содержания. Замечательно, пишет неизвестный автор, что ничего не говорится о посте Успения. Видимо, один из исследователей или людей, кому в руки попал этот устав, уже зная о существовании Успенского поста, отметил отсутствие упоминания о нем в этом памятнике. Еще в одном из древних типиконов, можно так сказать, впервые уставное указание на Успенский пост встречается в типиконе Николо-Косулянского монастыря. Этот типикон восходит к XII веку. И здесь под 1 августа есть такое замечание, я его процитирую. Итак, Николая Святейшего Патриарха Константинополя о Четыридесятнице Успения Пресвятой Богородицы. Есть у нас другой пост, называемый Пресвятой Богородицы, начинающейся с первого дня августа месяца, который упоминается Святым Собором о Соединении. Но первый день августа месяца, говорится далее, не постимся из-за праздника святых Маковеев, а от второго дня августа начинаем учиненный пост и последование преображения, то есть 8 дней все вполне поем. Но в том же самом уставе, в соответствующей главе или в каноне о пище, упоминания об этом Успенском посте нет. Но, тем не менее, это замечание важно тем, что оно упоминает о некоем соборе соединения, которым и, по всей видимости, было установлено совершение поста в канун праздника Успения. Собор соединения был в 920 году. Свое название он получил от того, что собирался по поводу вопроса о дозволительности четвертого брака. Это связано с историей правления императора Льва VI Мудрого. И в одном из постановлений этого собора говорится, что даже и троеженцы, то есть собор однозначно, так мы так подспудно здесь сталкиваемся с этим вопросом, однозначно отрицает возможность четвертого брака, замечая, что даже и троеженцы подлежат особому церковному покаянию. Они должны, говорится, цитирую дальше, приобщаться три раза в год – в Пасху, в праздник Успения Богородицы и на Рождество Господа нашего Иисуса Христа, так как сим праздникам предшествуют посты. Ну, насколько мне известно, сегодняшний день – это самое достоверное упоминание о уже существующем на тот момент посте, предваряющем праздник Успения Пресвятой Богородицы. И по всему этот пост является наиболее поздним установлением в церкви.
Из истории мы знаем, что окончательное установление Успенского поста произошло на церковном соборе, который проходил в Константинополе под председательством патриарха Луки в 1166 году. На нем было подтверждено, что все православные христиане, согласно с древними уставами, должны соблюдать Богородичный пост с 1 по 15 августа. Даты приведены по старому стилю. Византийский канонист Федор Вальцман, живший в XII веке, так описал события, происходившие на этом соборе. Тогда сомневались некоторые о количестве дней поста Успенского и Рождественского. Поэтому сам святейший патриарх подтвердил, что хотя дни этих постов письменно нигде не обозначены, понуждаемся, однако, последовать неписанному церковному преданию и должны поститься от 1 дня августа и от 14 дня ноября. А вот продолжительность Успенского и Рождественского поста оказалась различной.
Продолжительность Успенского поста незначительна. Он является самым кратким из всех постов и длится всего 2 недели. Начинается он с 1 августа по юлианскому календарю. Ну, если мы будем говорить в датах употребляемого ныне нами календаря, то, соответственно, с 14 августа и длится до праздника Успения. Впрочем, по ходу я сделаю замечание, в иных случаях, а именно в тех случаях, когда праздник Успения Пресвятой Богородицы приходится на среду или пятницу, то совершенного разрешения поста даже и в сам праздник Успения не бывает. Устав ограничивает в этом случае вкушение на праздник Успения только рыбы против обычного постного меню, но не разрешает мясомолочную пищу. И в этом случае окончание поста, то есть совершенное его разрешение, приходится уже на следующий день после праздника Успения.
В первый день Успенского поста, 14 августа, церковь празднует происхождение, изнесение честных древ животворящего креста Господня. Этот праздник был установлен в Константинополе, и его начало относится к IX веку, а с XII-XIII веков он уже утвердился и во всех остальных поместных церквах.
Этот праздник в греческих часословах имеет такое объяснение, вернее, его происхождение. Я процитирую. «По причине болезни, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить честное древо креста на дороге и улице для освящения мест и отвращения болезней. Накануне, износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой Церкви, имеется в виду в церковь Святой Софии. С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы творя литии по всему городу предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть предисхождение честного креста».
Русское название этого праздника «Происхождение честных древ животворящего креста Господня» не совсем точно передает смысл торжества, ибо «происхождение» – это неверный перевод с греческого слова, означавшего торжественную церемонию, крестный ход. И потому для уточнения в названии праздника было добавлено еще одно слово – «изнесение». И теперь, в первый день Успенского поста, в церковном календаре указывается на празднование происхождения и в скобках «изнесение» честных древ животворящего креста Господня.
Вообще, в принципе, празднование в честь животворящего креста появляется в церкви еще в IV веке, и это связано с событием, историческим событием обретения животворящего древа, происшедшего приблизительно в 326 году. Впоследствии После обретения крест был сразу же, как указывают исторические памятники, разделен на две части. Одна из них оставлена в Иерусалиме, а другая была доставлена в Константинополь. Затем часть, хранящаяся в Иерусалиме, часть креста была утрачена в результате персидского нашествия и вновь возвращена. Эти события, само обретение и последующее возвращение в VII веке древа креста в Иерусалим, дали основание празднику воздвижения креста Господня. Ну а вот часть креста, хранящаяся в Константинополе, как из этого замечания следует, тоже была весьма почитаема, и в это время года, в августе месяце, когда из-за жаркой погоды действительно довольно часто случалось распространение разных болезней, эпидемии, в обычаи жителей Константинополя вошло, и, в общем-то, в обычаи Константинополя и раньше мы встречаем упоминание о торжественных шествиях, совершаемых по разным поводам, так сказать, событий и радостных, и скорбных. В данном случае говорится именно о литиях, о шествиях, совершаемых по городу с несением этой части древа креста Господня с целью умоления Бога о прекращении моровых поветрий, эпидемий и других несчастий, которые достаточно регулярно случались в Византийской империи, в частности в Константинополе.
В Русской Православной Церкви празднество происхождения изнесения честных древ животворящего креста Господня соединилось с воспоминанием о крещении Руси, которое по преданию также совершилось 1 августа в 988 году. В сказании действенных чинов Святой Соборной Апостольской Великой Церкви Успения, составленном в 1627 году по повелению патриарха Московского всея Руси Филарета, дается такое объяснение этого праздника. А на происхождение в день честного креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского по всем градам и весям. Также известие о дне крещения Руси сохранилось и в хронографах XVI века. «Крестися, князь великий Владимир Киевский, и вся Русь августа первого», написано там. Потому и поныне в этот праздник во всех храмах полагается вынос креста Господня и поклонение Ему. В настоящее время по принятому в Русской Православной Церкви чину малое освящение воды совершается до или после литургии в первый день Успенского поста, 14 августа по новому стилю.
Поскольку мы заговорили о некоторых литургических особенностях первого дня Успенского поста, здесь, конечно, надо упомянуть и еще об одном моменте. Обычно в этот день в церковь люди приносят и мед, и совершается благословение или освящение меда. Отсюда и сам этот праздник получил название Медового Спаса. Или его иногда еще в древности называли Спас на воде или Мокрый Спас. Принесение меда в первый день поста на праздник изнесения честных древ есть достаточно древний обычай, как, впрочем, и последующий ряд вообще вот праздников, господских праздников, приходящих на август месяц и тоже именуемых спасами, как вот в данном случае Спас Медовый, праздник Преображения, в народе больше известен как Спас Яблочный, еще есть и Спас Ореховый. Все эти обычаи своим основанием имеют благочестивый обычай, благочестивую практику, совершение благодарения Богу за новый урожай, за получение начатков, начала нового урожая. То есть это день, в который благословляется вкушение этого сбора, в данном случае вот медового сбора, нового меда. Как, соответственно, и других плодов в праздник Преображения и в праздник Всемилостивого Спаса.
канун Медового Спаса и в сам праздник не остаются в стороне от этой сладкой темы и светские СМИ. Из телевизионных новостейных сюжетов мы обязательно узнаем, что во всех православных храмах в этот день происходит освящение меда. Обычно к этой информации обязательно добавляется справка о том, что мед – один из самых вкусных и полезных постных продуктов, что его целебные свойства нормализуют работу организма и прочее, и прочее, и прочее. А еще к подобного рода сведениям о традициях этого древнего православного праздника светские журналисты порой добавляют вести о том, что в день Медового Спаса сестры или братья того или иного монастыря по окончании богослужения угощали прихожан освященным медом, и все желающие могли отведать этот сладкий продукт. Вот такой получается рассказ людей не церковных о церковном празднике, и, следовательно, такое же разумение его сути. Насколько же наши современники отошли от понимания истинного смысла и значения этой благочестивой традиции?
Наверное, в наше время сам по себе этот обычай сохранился только по форме, нежели по содержанию. Что я имею в виду? Ну, теперь чаще всего бывает так, что люди приносят церковь мед, купленный в ближайшем магазине, потому что знает, что по обычаю в этот день надо приносить мед для освящения в церковь. Поэтому я и хотел бы подчеркнуть еще раз этот момент, саму причину. В этот день, как и в другие указанные праздники, приносятся именно начатки плодов, то есть то, что совершено нашими руками, то, о чем мы трудились, и, так сказать, снимая первый урожай, получая первые плоды, приносим их в церковь, потому что в этом видится исполнение заповеди апостольской, апостола Павла, который призывает нас за все благодарить Бога. И это и есть как раз знак нашего благодарения за урожай этого года, за возможность иметь эти плоды, пользоваться этими плодами. И важным является не сам по себе факт освящения этих плодов в церкви совершаемых, но именно освящение нашего труда, благословение нашего труда. Конечно, я бы не хотел, наверное, сказать, что те, кто приносят не плоды своего труда, поступают неправильно. Но все-таки было бы хорошо, если бы мы знали и понимали то, что мы делаем, те обычаи и традиции, которые мы сохраняем и соблюдаем. И, наверное, именно те, кто трудится, в первую очередь должны обратить на это внимание, вот на эту добрую, хорошую традицию, чтобы она не оставалась, ну, в некотором смысле, мертвой традиции, но была именно живой традицией, в которой наше благодарение Богу было бы главной целью, и через это мы бы получали благословение Божие и освящение наших трудов, наших земных трудов.
Прежде чем продолжить наш рассказ о праздниках и традициях церкви во время Успенского поста, сделаем небольшое отступление в церковную историю и напомним о двух ее событиях. 1 сентября 312 года император Константин Великий одержал победу над Максентием, после чего христианам была дарована полная свобода исповедовать свою веру. По преданию, в этот же день, но тремя столетиями раньше, когда иудеи праздновали новое лето, Спаситель пришел в Назарет, место своего воспитания. Войдя по своему обыкновению в синагогу в день субботний, он прочитал слова пророка Исаии: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать лето Господне благоприятное». И вот воспоминания этих двух событий со времен Первого Вселенского Собора церковный богослужебный год начинается и празднуется 1 сентября по старому или 14 сентября по новому стилю. На Руси Новый год также праздновали 1 сентября до того времени, когда в 1699 году Петр I указал перенести день новолетия на 1 число января. Но церковная традиция отмечать Новый год с начала сентября сохранилась и поныне. Каждый этап своей жизни церковь стремится осветить таинствами и молитвами. Кроме того, богослужения формируют течение особого церковного времени. Богослужебная жизнь христианина идет не по календарным датам, а по церковным праздникам. Как мы уже говорили, к важнейшим праздникам года церковь готовит своих членов многодневными постами, а весь годовой богослужебный круг состоит из двух типов праздников – неподвижных и подвижных. Первые закреплены за определенным днем года, а вторые зависят от даты празднования Пасхи, которая является главным событием года для всех православных христиан. Светлое Христово Воскресение – величайший праздник Церкви. Из остальных церковных праздников выделяются еще 12 самых важных, и потому их называют двунадесятыми. И на Успенский пост приходится два из них – Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. При этом Преображение в церковном году является последним из господских праздников, то есть завершающим их череду, и приходится оно на 19 августа, на конец годового богослужебного круга.
Но с другой стороны, совершенно очевидно, что событие, которому, евангельское событие, которому посвящен этот праздник, событие Преображения Господня, по хронологии евангельской относится к совсем другому периоду. И, конечно, этому есть объяснение. Но прежде чем мы перейдем к этим объяснениям, давайте вспомним, о чем же конкретно говорится в Евангелии об этом событии.
Евангелист Матфей так повествует о преображении Спасителя в 17 главе своего Евангелия. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, облако светлое осенило их. И был глас из облака, глаголющий: «Сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
Вот это внешняя канва, то есть евангельское повествование об этом событии. Но сразу же, конечно же, возникает вопрос о временных рамках. Апостол Матфей начинает свое повествование, говоря: «По прошествии шести дней». От какого события? От чего шести дней? Для того, чтобы это понять, мы должны, естественно, обратиться более к ранним главам повествования, и мы увидим, что апостол Матфей отсчитывает это событие от другого немаловажного, а именно исповедание апостола Петра. О нем говорится в 16 главе Евангелия от Матфея, и указывается место, где это произошло. Господь со своими учениками был в области Кесарии Филипповой, где он обращается к ним с вопросом: «За кого почитают меня люди?» И в ответ слышит, что одни говорят о нем как о пророке, величайшем из пророков, и так далее. И, наконец, он спрашивает: «А вы за кого меня почитаете?» И апостол Петр от всех говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Господь же отвечает ему: «Блажен ты, Петр, что не плоть и кровь открыли тебе слова эти, но Отец мой, который на небесах». Итак, и после этого, продолжает евангелист Матфей, Господь начал открыто им говорить, что Сыну Человеческому надлежит идти в Иерусалим и там пострадать и быть убиену, и в третий день воскреснуть. Вот эти два события – исповедание апостола Петра и последующее преображение. Христос, исповедание апостола Петра происходит в присутствии всех учеников, а вот события преображения, свидетелями его являются только трое из них – Петр, Иаков и Иоанн. Ну и выстраивая евангельскую хронологию, мы с очевидностью можем заключить, что события преображения непосредственным образом предшествуют началу последнего, в прямом смысле крестного пути Спасителя, то есть тогда, когда Он уже теперь в последний раз направляется в Иерусалим. Это понятно из того, что апостол Петр после этих слов Христа начинает ему перечить и говорить о том, чтобы он не ходил в Иерусалим, чтобы не было с ним этого, то, о чем он говорит. Он не хочет, чтобы эти слова исполнились. И таким образом мы можем заключить, что события преображения непосредственным образом связано с пришествием в Иерусалим и распятием и крестной смертью Спасителя, и между ними приблизительно 1-1,5 месяца по времени.
Если исходить из евангельской хронологии, то праздник Преображения должен отмечаться Церковью в конце января или начале февраля. И в этом случае возникает вопрос – почему же этот господский праздник в церковном календаре занимает совсем иную дату? Здесь надо пояснить, что годовой круг христианских праздников складывался постепенно. Так, если Пасха и Пятидесятница существовали в церкви изначально, и воспоминания о них встречаются уже в самых древних памятниках христианской письменности, то все остальные праздники, включая Рождество Христово, возникли постепенно. И в этом развитии праздничного цикла преображение Господне является по своему установлению последним. Самое раннее упоминание о праздновании этого события встречается лишь в церковных источниках 7-го столетия. Так, в гимнографическом творчестве святителя Андрея Крицкого есть песнопение, которое он посвятил преображению Господню. Но ранее 7 века никаких упоминаний об этом празднике история не сохранила. Однако все эти обстоятельства, по сути, ничего не проясняют. Более того, возникает вопрос, почему же дата его празднования не только не соответствует хронологическим евангельским рамкам, но и приходится именно на месяц август.
Так, пытаясь ответить на вопрос, с чем связано такое разногласие, разночтение в местоположении праздника Преображения в церковном праздничном круге и его, так сказать, месте в хронологии евангельской, мы должны обратиться к более ранним векам и к некоторым моментам появления других праздников господских. Например, наиболее показательным в этом отношении является история праздника Рождества Христова, который выделяется из празднования, появившегося к концу III века и более известного под названием Богоявления. Разделение происходит на Западе, именно Рим проявляет в этом отношении инициативу, и в середине IV века в Римской церкви начинает праздновать Рождество Христово 25 декабря. Впоследствии, уже к концу IV века, эта практика получает свое распространение и на Востоке тоже, и уже святители и вселенские учители Григорий Богослов и святитель Иоанн Златоуст и другие святители даже защищают эту практику, то есть аргументируют, утверждая, что само событие действительно следует относить к этому времени. Но действительной причиной, побудившей Рим перенести празднование Рождества Христова, как полагают исследователи, является миссионерская цель. То есть IV век – это время яростного противостояния умирающего язычества и молодой христианской церкви. И в этом противостоянии оказывается совершенно необходимым Собственно говоря, уже даже в III веке мы само появление изначального праздника Богоявления, который дополнил Пасху и Пятидесятницу в III веке, сопряжено по сути своей с той же самой целью, целью миссионерской. Первое упоминание о празднике Богоявления встречается в писаниях Климента Александрийского. Впрочем, говорит он не об этом празднике, совершаемом василидианами, еретиками-гностиками. И говорит в том смысле, что песни, ими слагаемые, смущают верующих и способны их, привлекая усладою вот этих вот гимнов, слагаемых в честь Богоявления, отвратить от истины. Отсюда становится понятным последующее упоминание о праздновании Богоявления уже христианской церковью с исключительно миссионерской целью, с тем, чтобы влагать через песнопение, через гимны, слагаемые христианскими авторами, правильное учение о Богоявлении и этим противостоять распространению еретического учения.
В IV веке происходило примерно то же самое, когда из празднования Богоявления выделилось празднование Рождества Христова. Не случайно до сих пор полное название этого праздника звучит так: «Еже по плоти Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». И определение даты этого празднования сопряжено с тем, что на конец декабря в римском языческом обществе приходилось одно из самых значимых празднеств, связанное с датой зимнего солнцестояния, называемое Днем Непобедимого Солнца, то есть солнца, которого не смогла одолеть зима и которое с этого времени идет к весне. Но, возможно, праздник был приурочен к этому дню еще и потому, что период накануне с 18 по 23 декабря в римском культе был посвящен чествованию бога Сатурна, пожиравшему своих детей и потому носившему мрачный характер. За этим печальным праздником бога времени следовал светлый праздник бога солнца, как по аналогии и православный пост предшествует великим праздникам. После победы язычества над христианством в Римской империи этот праздник с особенным блеском совершался в Риме. По крайней мере, так он совершен был при императоре Юлиане Отступнике, по его же свидетельству. И вот, чтобы отвлечь христиан от этого языческого праздника, на день 6 января в Риме церковь перенесла воспоминания о Рождестве Христовом, о рождении духовного незаходимого солнца.
И совершенно не случайно в этой связи появление в текстах праздничных песнопений праздника Рождества Христова эпитетов, сравнивающих или являющимися образами Христа, сравнивающих его с солнцем. В самом тропаре этого праздника говорится: «Сравнится Христос с солнцем истины». И вот теперь, несколько уяснив эти моменты, мы можем обратиться к истории, вновь вернуться к истории праздника Преображения, и попытаться найти те же основания для объяснения поставленного нами вопроса о расхождении даты празднования с евангельской хронологией. И в действительности мы находим, что сразу у нескольких народов на начало августа в древности приходилось празднования, языческие празднования, сопряженные с окончанием сбора урожая как обозначим, с праздником урожая. Так, в области Кесарии Каппадокийской среди народа был известен праздник с названием Вартуварий. Подобное название или созвучное название встречается и в Армении, где также известен народный праздник с именем Вардавар. Более того, такое имя в практике армянской церкви до известного времени носил и сам праздник Преображения, что, очевидно, указывает на миссионерский характер установления этого празднования в противовес языческим праздником урожая. Это, кстати говоря, есть причина и объяснение уже вышеозначенного, упомянутого нами, обычая принесения плодов, в том числе и в праздник Преображения, начатков плодов и благословения их.
Говоря о содержании праздника Преображения, важно уяснить и духовное его значение. И в первую очередь необходимо сказать о великих участниках этого евангельского события. Кроме самого Спасителя и его учеников, при нем зримо присутствовали и два ветхозаветных пророка – Моисей и Илья. Они явились из иного мира и стали свидетелями во славе Преображения Господня. И Моисей, и Илья по гласу Церкви, начальники закона и пророков, некогда удостоенные видения божественной славы Господа, один на Синае, другой на Хориве, и своим явлением на горе они тем самым свидетельствовали, что Христос есть Бог, глаголивый древле законом и пророки, что Он есть Творец и Исполнитель закона и пророков, и обладает землей, небом и преисподней. И как владыке неба, царю земли и Господу преисподней, во время преображения предстали Христу с земли, апостолы, с неба Илия, из мертвых Моисей.
Моисей и Илия своим явлением не только свидетельствуют о божественности Спасителя, но и, выступая собеседниками, то есть беседуя со Христом, беседа это идет о том, чему надлежит случиться, то есть о крестных страданиях Христа. И вот здесь мы вновь вернемся к исповеданию апостола Петра и к вопросу Христа: «За кого меня почитают люди?» За пророка. Многие почитали его за пророка, одного из величайших пророков, никогда ранее не бывших по силе тех чудес, которые он совершал, но все-таки только пророком. Люди не видели в нем Мессии, не видели в нем Сына Божия. Почему и на слова апостола Петра, исповедующего его Христом, Сыном Бога Живого, он говорит: «Блажен ты, Петр». Явление пророков Моисея и Ильи и беседа их со Христом указывает, что он не есть пророк, что он выше пророка. Почему из всех пророков ветхозаветных именно Моисей и Илия? Первый, потому что был наиболее почитаемым в народе израильском, он был предводителем народа израильского, выведшим их из плена египетского. И в этом смысле он был образом, прообразом самого Христа, который Моисей вывел народ из Египта, из рабства телесного. Христос через крестные страдания и смерть вывел человечество из рабства греху и смерти. И сам Моисей, подходя к концу своего жизненного пути, пророчествовал, указывая, что имеет прийти больше, выше меня, который и выведет вас. То есть это пророчество о Мессии, явление Моисея здесь, есть свидетельство того и указание того, что Христос, что Господь и есть Христос, Господь и есть Мессия, о котором он говорил. И Илия, да, Моисей именуется Боговидцем, потому что он сподобился видеть Бога, но не самого Бога, а, как говорит Писание, заднее его, то есть как бы вот уходящего, проходящего Бога. А Илия, именуемый огнеколесничником, был восхищен в телесе, то есть не вкусил смерти, был восхищен на небеса. И к тому же пророк Илия характеризуется как вот такой грозный пророк. Кстати, с его именем связано очень много поверий, особенно в русском народе и с днем памяти пророка Илии.
Митрополит Николай Ярушевич в праздник Преображения говорил: «Сын Божий, сходивший на нашу землю для вечного спасения людей, явился не в своей божественной славе. иначе его божественный свет ослепил бы всех грешных людей. Он пришел на землю в уничиженном виде, прикрыв свое божество образом человека. А здесь, на горе Преображения, он показал себя в сиянии той славы, в которой он пребывает от века, и в которой увидят его те из нас, кто своей земной жизнью будет этого достоин. На горе Преображения апостолы увидели рядом с преобразившимся Господом пророка Моисея и пророка Илью. Моисей жил за 1600 лет до Рождества Христова, пророк Илья – за 900 лет. Значит, пророки Моисей и Илья не мертвые, но живые. Они были живы и тогда, когда их видели в тот день апостолы, живы и сейчас, живы будут и в бесконечных веках, потому что Бог наш, в которого мы веруем, как говорит Слово Божие, не есть Бог мертвых, но живых. У Господа все живы, и апостолы, созерцая пророков, явившихся им на это мгновение из небесного мира, видели в этом явлении живое подтверждение Слова Господа Иисуса Христа – «Верующий в Меня имеет жизнь вечную».
В контексте же в целом евангельских событий явление божественной природы Христа своим ученикам имеет цель утверждения их в вере, потому что впереди им предстоят сложнейшие, труднейшие испытания. Апостол Петр, сам сказавший, указавший на Христа как на Сына Бога живого, и теперь видящий ясное подтверждение своим этим словам, должен вскоре стать свидетелем совсем иного ужасного унижения и страдания своего божественного учителя. И человеческое сердце, человеческий разум вряд ли способен вынести вот такое противоречие, такое антиномическое явление. Всемогущество, силы божества и крайнего унижения и уничижения, которое проявляет Христос в своих крестных страданиях. И как мы видим, апостол Петр, будучи самым ревностным и горячим из учеников и практически всегда он выступает от имени всех учеников, как вот и в случае с исповеданием, оказался и в этой ситуации тем, кто из всех учеников явным образом отрекается от Христа. «Не знаю человека этого».
Толкователи Священного Писания говорят, что Господь явился своим ученикам преображенным в свете своей славы для того, чтобы укрепить веру апостолов в его мессианское достоинство, чтобы они позже, увидев своего Учителя распинаемым на кресте, не соблазнились бы о Нем, не потеряли бы веры в Него, как Сына Божия, но уразумели бы в этом Его вольное страдание. Именно с этой целью Господь повел своих учеников в горе Фавор и показал им себя в то время, когда вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белой, блистающей. Как преображением своим Господь благоволил предохранить учеников своих от уныния и возвести к высшему упованию среди бедствий, которые могли постигнуть их в мире, так и Церковь, празднованием преображению Господа в небесную славу, уготованную и всем нам, нравственно утешает и нас во время земного странствия, исполненного лишений, скорбей, внушая, что за кратковременными печалями воссияет слава вечного блаженства, в которое будет участвовать и тело наше.
В событии преображения ясно показывается способность и предуготованность, что ли, в некотором смысле, человеческой природы для обожения. Обожение человеческой природы происходит через воплощение Сына Божия. И обращаясь к песнопению этого праздника, мы можем увидеть, услышать такие слова. «Христос Спаситель, очерневшее Адамово естество, преображся, облистать и паки сотворил, притворив е в своего божества славу же и светлость». Здесь будет уместно вспомнить слова апостола Петра из его послания о том, что мы призваны к обожению, человечество призвано к обожению. То есть то кем был Христос по естеству, ибо Он Сын Божий по рождению от Отца, человек призван стать по благодати Божией. То есть сподобиться того же достоинства. И то, что в описании преображения говорится, что лицо его просияло, как солнце, а одежды его сделались белыми, как свет. Это то, к чему и мы призваны. То, и это есть явление, собственно, явление Царства Божия. Явление Царства Божия, которое было возможным и является возможным уже и в этом мире, проявление его. Потому что апостолы увидели это в силу того, что благодать Божия открыла им духовное зрение. Ведь и прежде кто-то сподоблялся и видел во Христе то, чего не замечали другие. То есть степень открытости, степень готовности человека принять откровение, истину, делает его способным к восприятию тех материй духовного мира, то есть тех соприкосновения с духовным миром, которые в обычной нашей жизни мы не замечаем, проходим мимо. И вот это вот главное значение этого события, оно и заключается, как мы видим в песнопениях, в том, что через воплощение Сына Божия, через обличение Его в человеческое естество происходит обожение и спасение. Во всего Адама облегся Христе, очерневшее древле естество, изменив, просветил еси. И изменением зрака, то есть лица твоего, Бога соделал, то есть обожил еси. Неприступную славу на горе Фаворсте явился неизреченно, неодержимый и незаходимый свет, отчее сияние, тварь уяснив человеке о Боже. То есть создание облистав и просветив нас, людей, о Божию.
По традиции на преображение после божественной литургии принято освящать яблоки, виноград, другие плоды, потому этот праздник именуют еще в народе яблочным спасом. Церковь, благословляя приносимые плоды, научает этим, что все в ней, как в обществе священном, от человека до растения, должно быть посвящено Богу, как его творение. Обычай приносить плоды в храм для освящения восходит к ветхозаветным временам. От апостолов этот обычай перешел в новозаветную церковь. Издревле православные люди приносили эти плоды в храм для благословения в знак благодарности Богу. По этому поводу святитель Иоанн Златоуст писал: «Земледелец получает плоды от земли не столько за свои труды и прилежание, сколько по благости Бога, возвращающего их, потому что насаждающий и поливающий – ничто, но все Бог возвращающий». Но в современном обществе существует немало суеверий и заблуждений относительно значения этой благочестивой традиции для человека. Так, в тех же светских СМИ и в интернете во множестве статей, посвященных яблочному спасу, можно прочитать, что съесть яблоко до праздника – великий грех, или что по обычаю после освящения яблок их положено раздать неимущим, а иначе, даже если и попадешь в рай, то там не дадут тебе ни яблочка, ни груши, никакого иного плода.
А вот есть еще такое представление, что женщины, совершавшие аборт, особенно должны строго соблюдать это правило, не вкушать яблок до праздника преображения, потому что иначе их нерожденные дети, души нерожденных детей будут лишены райских яблочек. Ну вот такое вот наивное достаточно представление существует.
Народная мудрость гласит: дыма без огня не бывает. И, конечно, основания для этих поверий существуют. Мы уже говорили, что происхождение праздника Преображения установлено для преодоления языческих традиций, связанных с празднованием нового урожая. А до этого праздника, приходящегося на середину августа, церковь действительно обязует нас воздерживаться от вкушения яблок и винограда. По преданию святых отцов, если же кто от братьев снесть гроздья прежде праздника, то запрещение за непослушание да примет и не вкусит гроздья во весь месяц август. Но смысл этих запретов имеет глубокое духовное значение. Так данное запрещение устав церкви объясняет следующим образом. «Якода от сего навыкнут и прочие повиноваться уставу святых отцов». То есть это запрещение имеет вполне определенную педагогическую цель – приучить человека к послушанию и воздержанию. Кроме того, в таком запрещении заключается еще и забота о здоровье человека, ибо вкушение незрелых плодов может довольно серьезно расстроить его. Поэтому народные поверья в связи с праздником Преображения справедливо несут себе правду в плане запретов. Но вольное толкование этих запретов в народе – это уже мифология, не имеющая ничего общего с церковными представлениями. И важно еще уточнить, что как запрет на употребление в пищу, так и установление освящать начатки плодов распространяется не только на яблоки, виноград, но и на всю, так сказать, сельскохозяйственную продукцию. Как говорит церковь, сей устав бывает и на смоквах, и над прочими овощами, яви времена их кое-когда приспеет. То есть самое главное в этой традиции то, что люди приносят в храмы Божии первые плоды от нового урожая для благословения и благодарения Творца, будь то картошка, кабачки или малина. Но, к сожалению, этот момент чаще всего опускаются теми, кто приходит в храмы на медовый или яблочный спас.
Наша программа подошла к концу, но рассказ об Успенском посте мы обязательно продолжим. И завершая этот выпуск «Часа православия», хотелось бы отметить некоторые особенности нашего времени. Сегодня большинство людей не выращивают яблоки, виноград, не занимаются пчеловодством. Кроме того, эти продукты сейчас доступны круглый год, и порой уже нелегко понять, какого они урожая – нового или старого. И в этой связи традиции прошлых веков оказались не вполне применимы ко дню сегодняшнему. А потому их слепое соблюдение может стать не только искажением праздника, но и потерей его содержания, утратой его духовного смысла. Поэтому, вступая во время Успенского поста, который одновременно является и временем сбора и освящения нового урожая, важно понимать, плоды, как дары Божии, мы должны приносить в храмы для освящения и в установленные церковью дни, и просто тогда, когда они созревают. Ведь традиции создавались людьми в свои времена и под свои обстоятельства. Существует опасность того, что при внешнем слепом копировании традиций наших предков можно утратить понимание их сути, потерять глубинное содержание происходящего. И тогда вряд ли освящение купленных в магазине яблок и меда в строго установленный день календаря принесут пользу нашей душе, духовно обогатят нашу жизнь. А в заключение слово пастыря.
Пусть плодом, что ли, нашей беседы о празднике Преображения. И больше всего мне бы хотелось, чтобы наши зрители услышали в первую очередь, почувствовали, так сказать, прожили, что ли, вот это вот событие Преображения как важную в отношении нашего спасения, как то, к чему призван человек, по слову апостола Петра, мы все призваны к обожению. Явление славы Божией, прославление человечества во Христе через явление славы, божественной славы, то, что и мы с вами должны пройти, то, к чему мы призваны. Это первое и важное. Второе, что касается обычаев и традиций, связанных с праздниками Преображения и вообще в целом с рядом праздников, приходящимся на период Успенского поста, это то, что они должны, во-первых, научать нас воздержанию, а во-вторых, научать нас благодарению Богу за те благодеяния, и чтобы мы понимали, что даже то, что мы делаем нашими руками, есть действие промысла Божия в нашей жизни. Ведь бывают урожайные годы, а не урожайные. Поэтому мы всегда молимся о том, чтобы Господь благословил плоды трудов, нашего труда. И соответственно, должны благодарить, когда эти плоды добрые. И вообще благодарить всегда и за все по слову апостола Павла.